Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 9 марта 2014 года. И бескорыстной любви. Вопрос. Я слышал, что наша ненависть и наша любовь должны продвигаться в качественном развитии. В идеале мы должны прийти к беспричинной ненависти, а от нее к беспричинной любви. Ответ. Понятия беспричинной любви и беспричинной ненависти нуждаются в уточнении. Беспричинная любовь – это любовь выше всяких причин. Я прошу вслушаться в это определение. То есть я прошел все причины, которые против этой любви, и в своей любви я выше всех этих причин. То же самое и беспричинная ненависть. У меня было множество причин любить, а я, вопреки им, безосновательно ненавижу всех. До такого состояния мы тоже должны дойти. На самом деле не имеет значения, за что я ненавижу товарища. Ведь это мне каждый раз представляется сверху. Я должен над этой ненавистью строить любовь, вопреки этой ненависти. Пусть он мне очень неприятен, но я попробую протянуть ему что-то. Чем-то угостить, как-то поддержать. Я буду в него вкладывать, и у меня появится к нему доброе отношение, потому что я вложил в него себя. Кроме того, надо анализировать действия товарища. Может быть, он великий в своих делах. Может быть, он делает замечательные вещи, а я его ненавижу за то, что он ковыряется в носу. Нам надо вникать друг в друга, и тогда ненависть к товарищу сменится на участие или даже любовь. А потом ты вдруг увидишь в нем себя и его в себе. И что вы вообще являетесь одним общим целым? Вопрос. В течение этих дней я чувствовал стыд, любовь, поручительство, шхину, а также ненависть к товарищам. Я не пойму, это была одномоментная ненависть на секунду или настоящая ненависть? Ответ. Ненависть, конечно, проявляется на каждой ступени. Она становится все более и более явной на высших ступенях, как нам говорится о Раби Шимоне и его учениках. В нашем состоянии она очень маленькая. Это не та ненависть, о которой говорится в книге Зор, а скорее пренебрежение, некое безразличие. В общем, это еще не серьезно, так что не волнуйтесь, все еще впереди. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Прошлые конгрессы в новом понимании. Вопрос. В последние дни мы прошли неимоверное количество состояний. Темп изменений и продвижения становится все быстрее и быстрее. У нас есть множество новых студентов, и среди них такие, у кого действительно сильное желание, но они никак не могут успеть за скоростью изменений. Что мы можем сделать, чтобы помочь той группе, у которой есть огромное желание, но они просто не могут удержаться? Ответ. Если я собираюсь куда-то далеко с маленьким ребенком, я сажаю его в коляску и иду вместе с ним. Так мы должны поступать и с новыми студентами. Надо создать такие условия, чтобы им было легче продвигаться. Можно специально проводить для них дополнительные занятия, чтобы они чувствовали, что им помогают в преодолении. Или даже не чувствовали, а преодолевали эти препятствия. Другого пожелания у меня нет. У нас есть множество разных уровней – вечерние группы, молодежные группы, начальные группы для изучения каббалы и так далее. Поэтому нам надо заботиться обо всех. Они должны многократно слушать то, что мы прошли на этих и даже на прошлых конгрессах. Я просматривал материалы прошлых конгрессов, и мне самому это было очень интересно. Ведь ощущая вас нынешних и слушая прошлые конгрессы, я чувствовал разницу между старым и новым кли, сосудом, как это все переливается из того сосуда в этот. Послушайте конгресс, который был 2-3 года назад, и вы услышите для себя много нового. У вас есть масса вспомогательного материала, не ленитесь. Вы не представляете, какой заряд это вам даст. У вас создастся ощущение, как будто вы каждый день участвуете в конгрессах. Попробуйте это сделать, и вы все время будете под их впечатлением. У вас появится совершенно другая воздушная подушка, и вы станете плыть на ней, как на ковре в самолете. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Острый вопрос. Вопрос. Как достичь подобия свойств с Творцом, если им заранее все уже определено? Ответ. Конечно, у Творца все заранее расписано, только не расписано, каким образом вы придете к этому состоянию, под воздействием ударов или добровольно. А это имеет очень большое значение. Иногда нам кажется, да какая разница, пусть меня бьют, я же все равно рано или поздно окажусь в конце исправления, и все будет нормально. Нет. Двигаясь ударами, как непослушный сын, вы этим не даете удовольствия Творцу. Вы пренебрегаете этой возможностью. Рассуждая, что «мне не важно, я устал», вы на самом деле говорите «я не хочу давать тебе наслаждение». Переведите правильно этот вопрос, адресуйте его Творцу. В таком случае вы сможете правильно себя направить. Действительно, любое состояние заранее определено, все 125 ступеней. Но как вы будете приподниматься от одной ступени к другой, это определяете вы. Поэтому я хочу подчеркнуть, что люди, которые желают просто подняться со ступени на ступень, эгоисты. Они думают только о том, на какую ступень им подняться. Люди же, которые желают дать наслаждение Творцу, говорят: «Мне не важен сам подъем на следующую ступень. Мне важно вести себя так между ступенями, чтобы я давал ему наслаждение. А ступени не нужны мне, забери их. Я хочу доставить тебе наслаждение, больше ничего». Это и называется полная отдача, когда человек не думает и не просит о вознаграждении. Поэтому здесь вопрос стоит очень остро. Желаете ли вы насладиться от того, что вы делаете, или этим вы желаете насладить Творца? Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Работать и выяснять. Вопрос. Когда мы работаем вместе, то образуется общая голова, которая помогает делать выяснения и быстро выходить из нехороших состояний. Но с другой стороны, я слышу, как товарищи говорят: «Надо просто быть в этом состоянии». «Надо просто быть» — это возможно всегда или только в плотной связи с товарищами? Или можно натренировать себя чисто психологически? Ответ. Можно натренировать себя так, что расстояние или обстоятельства ни в коем случае не будут разлучать вас. Можно это сделать, ведь все зависит только от нашего состояния. К примеру, мать всегда может чувствовать ребенка и постоянно думать о нем, даже находясь на работе или где-то далеко от него. Кто вам мешает быть связанными со мной и с первоисточниками? Вопрос. Зачем тогда нужна такая плотная работа в поручительстве? Что она дает? Ответ. Поручительство дает нам то место, в которое мы получим раскрытие Творца. Каждый должен включить себя в поручительство. Без него ничего не может осуществиться. Один в поле не воин. Обратите внимание, насколько мы еще не до конца осознаем, что же такое место, в котором мы раскрываем Творца. Поэтому работать, работать и еще много раз выяснять все понятия и состояния. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Раскаяние притягивает свет. Вопрос. Если все совершается светом, что именно зависит от человека в достижении любви к ближнему? Ответ. Человек должен постараться выполнить все действия. Не все в них определяется светом. Они также зависят и от человека. Он старается и видит, что не способен, а потому просит, кричит и не соглашается. В этом есть его личное участие. В работе группы над человеком и в работе человека с группой. Это верно, что свет возбуждает, раскачивает желание, но существует соединение человека с группой и группы с учителем. И в этом соединении все же присутствуют личные усилия человека. Например, я выполняю действия в группе, иду дежурить на кухню, хотя мне совсем этого не хочется, но я иду из-за стыда перед другими, честолюбия, рассчитывая заслужить любовь и уважение, то есть мои мотивы эгоистические. Потом же я раскаиваюсь, что сделал это ради эгоизма, а не действовал бескорыстно, с отдачей и любовью. Раскаяние приходит позже, когда я уже не работаю на кухне, а во время урока. Так накапливаются одни действия и другие. Мое горе от того, что я действую эгоистически, и сами действия, в которых помогает мне эгоизм. Злое начало помогает человеку. Фараон приближает сынов Израиля к Творцу. То, что мы сейчас видим в духовных действиях большую выгоду и бежим их выполнять, ожидая вознаграждения, это заслуга эгоистического начала. Без него мы ничего бы не достигли. Но потом я сожалею, что все делал ради себя. На это сожаление и притягивается свет, возвращающий к источнику. Две эти силы действуют в нас в полной гармонии, как сказано, одно против другого создал Творец. И потому от ло лишма ради себя приходит к лишма ради отдачи. Действия остаются теми же, только намерение меняется. Из подготовки к уроку 4 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Что ты можешь дать людям? Вопрос. Почему нужно соединяться с товарищами, а нельзя просто заниматься распространением для публики? Ответ. Распространение для широкой публики – это действие, идущее сверху вниз. Нужно прийти к людям и вести, став для них головой. Но чтобы стать головой, мне нужно стать отдающим. А как я могу получить свойства отдачи, если не объединяюсь еще с десятком, сотней, тысячей таких, как я, на условиях абсолютного равенства? Мне необходима группа для того, чтобы обрести свойства отдачи, с которым я выйду к широкой публике. Поэтому мне надо с группой присоединиться к свету, возвращающему к источнику. В одиночку я не способен связаться со светом. Свет вообще не воздействует на каждого по отдельности. Необходимо 10 человек в соответствии со строением духовного сосуда. Если нет 10 человек, то свету не во что облачиться, нечего наполнить. Будто в сосуде есть только стенки, но нет 10-й сферы Малхут, то есть нет донышка. Поэтому он называется трубой, каналом. Без группы невозможно притянуть свет, силу которой исправит тебя. Что ты можешь принести публике, если не присоединен к сосуду и не наполняющему его свету? Как ты можешь распространять, не имея никакой связи с источником силы? Так можно просто продавать книги или работать в интернете, и не будет никаких проблем заменить тебя любым наемным работником, работающим просто за зарплату. Ведь если у тебя нет света, что ты можешь дать, кроме бумаги? Из подготовки к уроку 4 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Наше положение прекрасно. Вопрос. Когда свет воздействует на человека и приближает к любви к ближнему? Ответ. Свет воздействует все время, либо согласно программе естественного развития, называющейся Бейто в свое время, либо по программе Ахишена «Ускорение времени». Но всегда действует свет. С одной стороны сказано, что высший свет пребывает в абсолютном покое, с другой стороны мы называем его светом, возвращающим к источнику, как будто он может воздействовать по-разному, больше или меньше. Разумеется, высший свет неизменен, но я пробуждаю себя за счет окружения, книг, группы, повышая свою чувствительность к свету. Допустим, мы выходим на распространение. Перед этим выходом мы обдумываем, что действительно хотим достичь любви к ближнему, чтобы через нее прийти к любви к Творцу и этим доставить ему удовольствие. Мы бы хотели выполнить это действие из подлинной любви, но что поделать, если мы пока ее не чувствуем? Поэтому мы действуем даже из собственного интереса. Желая достичь духовного мира, узнать его, почувствовать, ждем, что нам раскроются небеса. И когда мы действуем так, даже ради себя, ло лишма, о чем сказано, что заповедь не нуждается в правильном намерении, это все же работает. Свет подсвечивает мне издали, потому он и назван окружающим светом и продвигает меня. Поэтому вся работа состоит в проверке того, какие мои действия являются самыми эффективными для привлечения окружающего света. Самым эффективным, согласно закону соответствия свойств, является максимальное близкое свету, а именно отдача, любовь, участие, сближение, объятие, поцелуй, соитие, то есть все более и более тесное соединение. Нужно к этому стремиться, и я готов, но при условии, что мне тоже что-то перепадет, то есть мне заплатят новым ощущением, пониманием, открытием глаз на тайны Торы, раскроются мне небеса. Я этого хочу и ничего не могу сделать со своим желанием. Ничего страшного, мне надо работать с тем желанием, которое есть. Оно от меня не зависит, а организовано Творцом. Я работаю с тем, что есть, даже осознавая, что все делаю ради себя, а окружающий свет постепенно придаст мне более правильные намерения. так продвигаются. Если через любовь к творениям достигают любви к Творцу, то самое эффективное – это заниматься творениями. Поэтому распространение, так называемая миссия Исраэль в мире, обязывающая нас привести все человечество к Творцу, это наиболее эффективное действие для развития каждого участвующего в нем. Нужно лишь осознать это, лучше объяснить, рассказать друг другу, и мы поймем, что наше положение прекрасно. Мы получили уникальные возможности. Из подготовки к уроку 4 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Готовность к полной неизвестности новой ступени. Вопрос. Перед уроком я думаю о Творце, днем о соединении с группой. Как это сочетается со светом, возвращающим к источнику, о котором нужно думать? Ответ. Свет, возвращающий к источнику, присутствует во всех промежутках между моим желанием достичь какого-то состояния и его достижением. Свет также находится между моим сегодняшним желанием и правильным, которое у меня должно быть. Свет стоит между моей разобщенностью с группой, отсутствием всякой тяги и потребности в ней и состоянием горения, когда я рвусь в группу от избытка ее важности. Везде должен присутствовать свет. В построении духовных сосудов, в достижении сокращения, экранов, намерений, то есть думать нужно только о свете. Любое изменение желания и исправление намерения возможно только с помощью света. Кроме него ничто не действует, ни в плохую сторону, ни в хорошую. Нам нужно лишь каждый раз добавлять наш собственный компонент, но не диктуя свету, что именно он должен сделать. От нас исходит только потребность в изменениях, словно от младенца, который хочет, чтобы ему что-то дали. Он не производит умных расчетов, как именно это нужно сделать, что нужно изменить и насколько. Он полностью зависит от взрослого. Эту зависимость я проявляю в группе до такой степени, что не определяю свету, как ему действовать. Моего раскрывшегося желания достаточно, чтобы с его помощью еще больше прилепиться к группе, а все остальное сделает свет. Может быть, он вообще выбросит меня в какие-то новые ощущения, в неведомое измерение. Это его дело. Я использую единственный компонент, который зависит от меня — соединение. И я даже не выстраиваю всю эту цепочку. Как мое особое соединение с группой повлияет на свет, возвращающий к источнику, я ничего не решаю. Ведь я всегда нахожусь на ступени зародыша относительно нового состояния и готовлю себя к полной неизвестности. Максимум я могу быть в малом состоянии, как маленький ребенок. Из подготовки к уроку 9 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Где настоящий я, а не воображаемый? Вопрос. Если Творец властвует над моим сердцем и разумом, то как я могу что-то выбирать и менять намерения? Ответ. Я – это только часть системы, которая включается в группу и с помощью связи с ней могу участвовать в общей молитве – ман. Я – это не мое тело, не сегодняшние чувства и разум. Все это вообще не учитывается. Потому этот мир и называется воображаемым. Можно спокойно пренебречь всем, что мы сейчас чувствуем. В этом нет ничего реального. Но что тогда мне остается? Решимо – это тоже не я, ведь пришло сверху. Засчитываются только мои усилия включиться в группу с целью вернуть ее к первоначальному состоянию, а это называется ман. Вопрос. Когда я работаю в группе, во мне пробуждается желание какого-то другого типа? Ответ. Разумеется, это другой вид желания. Мое желание включиться в группу и усилия, которые я вкладываю, чтобы соединиться с товарищами, это уже мое старание достичь отдачи. Ведь для этого мне необходимо отменить себя. Из подготовки к уроку 9 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Охотники на Творца. Относительно духовного пути нет сильных или слабых, потому что мы все просто абсолютные нули. Нужно понять, что значит интегральная система. Ни один из ее частных элементов не имеет собственной важности, а только полностью зависит от остальных. Вопрос. Но ведь сказано, что только сильные герои доберутся до дворца царя. Ответ. Сильные они в том, что постоянно работают над построением между собой системы для того, чтобы раскрыть источник высшей силы в сети связей между собой. они должны охотиться на Творца. Вопрос. Как постоянно оставаться в работе, если каждый миг приходят мысли, отвлекающие от нее? Ответ. Я не должен делать расчет на то, что со мной происходит, ведь мне неизвестна высшая программа. Как она будет бросать меня и какие помехи посылать каждую секунду, или наоборот, разные формы продвижения. Моя задача только принимать все это и укрепляться. Я взбираюсь на гору с дворцом царя, но вдруг проявляются стражники, сталкивают меня, и я качусь обратно вниз. Разве я должен делать на это какие-то расчеты? Как меня столкнули? Почему? Это раскрылись желания уже следующей, более высокой ступени, и я не могу их проверить. Только потом я узнаю, что все исходило из доброты Творца. А пока я просто принимаю то, что есть, оправдывая любую ситуацию выше своего разума и сердца, и считая, что она продвигает меня в правильном направлении. Так я отношусь ко всему, вплоть до текущего мгновения. С него и далее все зависит от меня. Но до настоящего времени от меня ничего не зависело. Как же я узнаю, что отныне и далее все зависит от меня? Если я прилепляюсь к Творцу, то сам могу определять скорость и характер своего продвижения, но не сами ступени, не состояние. Состояние зависит от высшего света и от моего разбитого решимо. Мое место в системе и этапы, состояния, ступени, которые мне нужно пройти, уже заранее запрограммированы. Не ясен только характер моего продвижения по ним. Моя способность самому захотеть продвигаться для того, чтобы отдавать Творцу мой собственный свободный фактор. Мы стопоримся на каждом шагу до тех пор, пока в любом состоянии, на любой ступени не создаем намерения ради Творца, ради его удовольствия. Сами ступени уже предопределены, но характер их раскрытия зависит от моей подготовки. То, как я реализую их, и моя скорость продвижения зависит от моей работы в группе. Этим определяется, как я приму следующую ступень, когда она проявится, как восприму окружающий свет, захочу его или не захочу. Он может высвечивать мои ужасные эгоистичные желания, но я приму это с радостью. А возможно, наоборот, не захочу этого раскрытия. Такие напасти на меня вдруг свалятся. Это легко рассуждать на словах, но когда на тебя надвигаются полные 10 сферот, и ты оказываешься в темном мире, в окружении всевозможных неприятностей и проблем, то тут уже все зависит от подготовки. Эта подготовка позволяет изменить мое отношение к проблемам на полярно противоположное. Ведь с одной стороны мир просто ужасен, и действительно так раскрывается следующая ступень, добавляя и добавляя новые пласты желания. А потом я раскрываю мир абсолютного добра, если понимаю, что все трудности были даны мне только с целью подъема. Уже пройдя какое-то трудное состояние, мы понимаем, как много выиграли за счет него, хотя в свое время оно казалось очень неприятным. Невозможно пробудить рассвет, если не достигаешь состояния, когда свет и тьма становятся равнозначными. Меня не волнует, какие состояния придут, приятные или неприятные, я согласен оставаться на полпути и ничего не достичь. Главное доставить радость Творцу, может быть и не зная об этом. И даже это слишком много. Мне достаточно лишь небольшой мысли о том, что я забочусь о нем. В этом тонкое различие между этим и будущим миром. Из подготовки к уроку 9 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Эффект бабочки. Мнение. Всем известно, что такое круговорот воды в природе. Вода испаряется с поверхности Земли и морей, поднимается в нижние слои атмосферы, где собирается в облака, и по достижении определенной концентрации водяного пара в облаках начинается образование капель и потом их слияние. А затем влага проливается в виде дождя или снега обратно на Землю. Начиная с прошлого века, человечество вносит все большее возмущение в работу этого механизма. И дело совсем не в углекислом газе, который считают виновником парникового эффекта, а в обыкновенной воде. Произошло резкое увеличение объема сжигаемого природного газа, сжигая который мы забираем из атмосферы кислород, а вносим в нее углекислый газ и воду. Ежегодно в атмосферу вбрасывается 2 миллиарда тонн воды. Вследствие этого система круговорота воды в природе реагирует даже на сравнительно небольшое воздействие. Это явление называется эффект бабочки. Реплика. Так что потопы в Европе будут только учащаться. Ведь пока человечество не в состоянии снизить энергопотребление, а следовательно и объемы сжигания органического топлива. Поэтому процесс экстремализации климата будет продолжаться. Пока мы не одумаемся и под влиянием интегрального воспитания уменьшим свое потребление до разумного уровня.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.